Schnell. Так. Продолжаем читать 11-ю книгу Шримад-Бхагаватам. Глава 2. Встреча царя Ними с 9 старцами. Блаженный Шука сказал: «О лучший из потомков Куру, некогда в Двараку пришел святой скиталец Нарада, вечно алчущий благодати Кришны, владыки чувств. Ведомо тебе, что в здешнем мире душу повсюду подстерегает смерть. Спастись от нее возможно лишь, снискав убежище у лотосных стоп Всевышнего, пред кем преклоняются даже вечно свободные души». Нарада, коего по праву чтут богом среди мудрецов, ступил во дворцовые покои государя Васудевы, где был принят хозяином с должным почетом. Усадив благочестивого отшельника на высокое сиденье, государь молвил с поклоном: «Господин мой, словно заботливый родитель, ты обходишь домы мирян, награждая их своей благодатью. Но особенно ты печешься о тех чадах твоих, кто жаждет постичь истину, о кое возможно говорить лишь стихами. А деяния богов смертной порой испытывают радость, порой горе. Деяния же святых, вручивших себя всецело непогрешимому, несут смертным лишь одно благо. Кто поклоняется могучим богам, тот стяжает имя обещанное. Но, как всесильные мира сего, они воздают смертным лишь по заслугам. Святые же даруют нам милость незаслуженную. Хотя лицезреть тебя уже довольно для моей души, я все же осмелюсь спросить у тебя о том, что должно делать человеку, дабы угодить Вседержителю. Расскажи, о мудрец, в чем долг человека пред собой и Богом, ибо самое знание это освобождает живую тварь от страха смерти. В прошлой земной жизни я молил всемилостивого Бога даровать мне дитя, хотя мог бы молить о вечном спасении. Так действует брожащая сила Всевышнего, прельщая нас образами тлена и смерти. Господин, слово Твое всегда истина. Дай мне ясное наставление, что мне делать, дабы освободиться от зримого обмана, что терзает душу в постоянном страхе потерь и смерти. Блаженный Шука продолжал: мудрому Нараде пришлась по нраву речь Васудевы, ибо речью своей тот призывал задуматься о путях Всевышнего. Нарада так отвечал Васудеве: «О лучший из сатватов, ты правильно определил понятие долга, ибо душа имеет долг лишь перед Всевышним. Кто отправляет долг свой перед Богом, тот никому ничего не должен в здешнем мире». Служение Всевышнему примечательно тем, что даже слушая, говоря или размышляя о нем, веруя в его благодатную силу или восторгаясь служением других, смертный искупает свои грехи, даже если презирает небожителей и не приносит им жертвы. Всякий, кто внемлет или сказывает о путях блаженного Господа Нараяны, стяжает все добродетели праведника. В этой связи я перескажу тебе беседу между сынами Ришабхи и благочестивым царем страны Видехи Ними. У Мануса Свайямбхува был сын именем Приявратта. Его сына звали Агнидра. Сыном Агнидры был государь Набхи, от коего родился божественный Ришабха. Известно, что Ришабха был земным воплощением Господа Бога, сошедшего в здешний мир, дабы удержать от забвений высший закон, следуя которому души обретают вечную свободу. У Ришабхи было 100 сыновей, сведущих в науке духа. Среди 100 его сыновей особой мудростью и преданностью Бога отличался старший по имени Бхарата. В его честь земля наша величается Бхарата-варшую. По прошествии нескольких лет царствования Бхарата отринул земные радости, покинул родителей, покинул родичей своих и жену и отправился в лесную чащобу, где вершил суровые обеты и предавался богомолью. Так ему потребовалось 3 жизни, чтобы обрести спасение и вознестись в нетленную обитель Всевышнего. Девять других сыновей Ришабхи сделались правителями 9 островов, составляющих Бхарата-варшу. 81 сын его посвятили себя духовным трудам, положив начало учению о благочестивом делании. 9 последних сынов Ришабхи весьма преуспели в мудрствовании о безусловной истине и учили людей многим наукам. Имена 9 тех мудрецов – Кави, Хави, Антарикша, Прабудха, Пипалаяна, Авирхотра, Друмила, Чамаса и Карабхаджана. Они странствовали по земле, взирая на мир с его одушевленными и неодушевленными предметами, как на облик Бога и продолжение собственного «я». Собственно, они, вернее, Пипалаяна возглавлял эту девятку и сложили учение о гьяне. Гьяна-йога, она была явлена миру Пипалаяной. Ну, поскольку время циклично, то, видимо, в эту Маха-югу Пипалаяна явился в качестве провозвестника гьяны-йоги. Основной постулат гьяны – это то, что все в мире является отражением твоего сознания. Поскольку душа не может усмотреть самое себя, то она смотрит во внешний мир и видит себя, но не понимает этого. Она видит окружающий мир, который есть интерпретация состояний души, но за интерпретацией она уже не видит источник. Так же, как мы смотрим на предмет, и мы видим только этот предмет. На самом деле, любой предмет, который мы видим, это отражение Солнца. С точки зрения физики, вернее, оптики, оптического раздела физики, мы глядим не на вещи, а мы видим на Солнце, которое преломилось, вернее, свет которого несет в себе все частоты, поэтому свет прозрачный. Но когда какие-то колебания солнечного света поглощаются и и остается только одно из этих колебаний, мы говорим, я вижу красный свет. На самом деле я не красный свет вижу, а я вижу свет солнца бесцветный. Но все остальные частоты, они просто заглушились. Они поглотились. И остался только свет, или осталось только колебание определенной частоты. И это колебание я просто интерпретирую. Мне как-то надо назвать. Я мог бы назвать это 0,5, например. Ну, как-то обозначить цифры. Ведь у веб-дизайнеров, у них все цвета цифрами ведь обозначены. Там же нет бордо, тыквенный. От 0 до 255. Проще ведь так называть цвета. Они бордо, цвет морской волны. Но есть цифры. Но человек существо эмоциональное, поэтому цифрам он дает какие-то имена, типа таракотовой. Или фисташковой. Не чтобы цифрами точно сказать, что это за цвет. Нет, она говорит фисташковой. Итак, вот учение Гьяны гласит, что мы взираем лишь на свет, исходящий от нас. Потому что вот это савитур в брахма-мантре или в гайатри-мантре, это и есть сознание, я сам, савитур, источник. Когда я взираю на пхур, пхувах, свах, прочие страты мира, на самом деле я взираю на преломленный савитур. Кто знает брахма-мантру гайатри, гайатри-мантру, то есть я взираю на себя, но я интерпретирую состояние своего сознания как небо, цветочки, птички поют, а звуки, запахи, цвета. На самом деле это просто я сам. Так гласит учение Пипалаяны, учение Гьяна-йога. Так гласит. Все есть сознание. И вот эта вот приставка «все», «всесознательное», указывает на некое высшее сознание, на высшее разумное начало, что я сам есть следствие какого-то более высокого разумного начала. То, что я наблюдаю, это моя матрица. Ну, я наблюдаю самого себя. Итак, они странствовали по земле, взирая на мир с его одушевленными и неодушевленными предметами, как на облик Бога и продолжение собственного «я». Те 9 свободных душ ступали беспрепятственно по всем ярусам сотворенной вселенной, посещая миры богов, управителей стихий, чародеев, ангелов, бесов, людей, гадов и духов земли. И никакая сила в природе не могла ограничить их свободы движения. Доводилось им быть и в царстве небесных певцов, и во владениях призраков и оборотней, и в обители брахманов и коров. Однажды 9 святых странников явились к жертвенному обряду, устроенному при дворе благочестивого государя Ними, тогдашнего правителя земли. Увидев старцев, чьи лики сиянием затмевали солнце, царь, его жрецы и даже духи жертвенного огня поднялись со своих мест в знак почтения. Отдавая должное их набожности, Ними предложил гостям почетное сиденье и лично поднес им питье и воду для омовения ног. Когда гости были напоены и накормлены, государь склонился к их стопам и молвил смиренно: «О достойные! Вы излучаете такое сияние, что в нем меркнут четверо лучезарных сынов Брахмы. Несомненно, вы ниспосланы ко мне силами, ниспосланы ко мне самим сокрушителем демона Матху. Покорные рабы Божьи странствуют по миру, непрестанно неся мудрость и благодать заблудшим душам. Вот здесь сияние, что меркнет, в котором меркнут четверо лучезарных сынов Брахмы, это четверо кумаров. Вы ниспосланы ко мне самим сокрушителем демона Матху. Демон Матху олицетворяет сомнение. Кришну еще называют Матху Судана, тот, кто погубил демона Матху, олицетворяющего сомнение. В Гите Арджуна ближе к концу называет Кришну «О Матху Судана». Укротитель сомнений. Арджуна в начале Гиты и в середине Гиты, он полон сомнений. И когда для него все проясняется, он своего собеседника называет Матху Судана, разрушитель, сокрушитель сомнений. Редко кому из живых существ выпадает удача воплотиться в человеческом облике. Да и тех немногих счастливцев постоянно подстерегает внезапная смерть. И уж вовсе единицами среди миллионов исчисляются те, кто встретит на жизненном пути своем непорочного возлюбленного раба Божьего. Потому, о безгрешные, я смиренно прошу вас рассказать мне, что для человека есть высшее благо. Итак, Бхарата спрашивает у... Вернее, Ними, потомок Бхарты, спрашивает у девяти сыновей Ришабхи, у мудрецов, в чем есть высшее благо. Задает тот же самый вопрос, который Васудева задает в начале главы страннику Нараде. Итак, что для человека есть высшее благо? И даже если я не пойму смысла ваших речей, нынешний день я сочту самым счастливым в моей жизни, ибо богатство души измеряется мгновениями, проведенными в обществе рабов Божьих. Что есть долг человека пред Богом и как исполнить его? Чем возможно угодить Всевышнему и что должно делать предавшейся душе, чтобы Господь пленился ею? Нарада сказал: «О досточтимый государь! Девять старцев воздали должной мудрости царя в присутствии высокого собрания и ответствовали на его вопросы». Кави сказал: «Я полагаю, что всякий, кто мнит себя делателем зримого мира, может избавиться от его наваждения и связанного с ним страха, предавшись лотосным стопом непогрешимого. Преданность Богу изгоняет из сердца любой страх. Даже неразумное существо постигает Всевышнего, исполняя предначертанный им закон. Истина открывается тому, кто верен своему долгу, а для души нет выше долга, чем следовать Божьей воле. Кто покорен воле Всевышнего, тот не обманется прелестью зримого мира. Кто спешит к Богу, тот не споткнется даже с закрытыми глазами. Обусловленная, приобретенной природою душа должна все дела свои, чувства, мысли, суждения и само бытие свое посвящать Всевышнему и каждое мгновение переживать для удовольствия высшего владыки. Вот здесь каждое мгновение переживать для удовольствия высшего владыки. Джива Госвами поясняет, он затрагивает эту беседу, он поясняет, что здесь имеется в виду переживать высшего владыку, что бхакти, собственно, начинается, то есть близость с Богом начинается, когда душа переживает Бога. То есть Бог становится, Бог настолько заполняет все ее существо, все существо души, что она начинает его переживать. Это есть такая ступень преданности, когда, с которой уже сойти невозможно. Стоит однажды душе пережить Бога, ну, в смысле, не пережить, что она Бог, а пережить его переживание, да, бхаву, или пережить некое чувство, связанное с ним, что возврата к иллюзии больше не происходит. Дальше Кави отвечает на вопрос, как избавиться от страха. Что такое, собственно, страх? Задает царь Ними вопрос. Страх рождается от присвоения себе свойств зримой двойственной природы. Кто очарован обманом, тот не способен видеть прекрасного обманщика. Зримый мир есть ложь, коей истина отгораживается от гордых. Дабы узреть истину, нужно смиренно предаться ее посланнику, довериться поводырю, как собственной душе. Так, ну, здесь мысль, один из постулатов бхакти-йоги, что страх – это всегда нежелание, рождается нежеланием потерять то, что тебе не принадлежит. Страх рождается от нежелания потерять то, что тебе не принадлежит. То есть страх на пустом месте всегда, поскольку нам в этом мире ничего не принадлежит. И одна из ступеней сближения с Богом или бхакти-йоги – это понимание того, что в этом мире тебе ничего не принадлежит. Поэтому преданный, он не испытывает никогда страха. Достаточно понять, что у тебя нет ничего, ни имущества, ни доброго имени, ни памяти в сердцах потомков, ни власти, ни репутации. Тебе ничего не принадлежит. Что сразу же душа избавляется от страха. Здесь еще тоже любопытная мысль. Страх рождается от присвоения себе свойств зримой двойственной природы. То есть у нас нет этих свойств, но мы их себе присваиваем и боимся потерять эти свойства. А почему двойственная природа? Потому что в этом мире все имеет начало и окончание. Собственно, это и есть двойственность. Начало и окончание – это то, что делает существующим всякий предмет, или, точнее, всякое явление в этом мире. Слава, богатство, власть – все имеет начало. Здоровье, собственно, само тело имеет начало и окончание. Как только мы присваиваем себе свойства зримой природы, как только мы считаем, что у нас есть начало и окончание, то мы боимся этого самого окончания. Окончание того, что мы потеряем то, что себе присвоили. Окончание того, что мы называем собственным телом. Вот в русском языке говорят, ну все, он кончился. Это значит, он умер, он кончился. То есть мы есть некое явление, точнее наше тело, это есть некое явление, у которого есть окончание. И если мы считаем, что мы и есть это явление, то мы будем бояться этого окончания, то есть бояться смерти. При этом все мы знаем, что в этом мире все имеет окончание, только потому что все имеет начало. Но мы знаем, что все имеет окончание, и при этом мы боимся этого самого окончания. Мы знаем, что фильм закончится. Бесконечных фильмов не бывает. Ну, если это не «Спирали», французский сериал. Или он закончился? Ну ладно. Мы все знаем, что все имеет окончание. Любой фильм имеет окончание. Но при этом мы боимся, что он закончится. Конечно, когда мы накопили достаточно сукрити, достаточно опыта, как телезрители, мы уже ждем с неутомимым желанием ждем, когда же закончится. Но вот поначалу нам кажется, когда же, почему же фильм быстро так заканчивается. Ну, пока есть интерес к жизни. В детстве все сокрушались, что мультфильмы очень быстро заканчиваются. А сейчас трехминутный мультик уже вызывает скукоту. Так, желание обладать и страх потерять создают двойственность в сознании наблюдателя. Двойственность мира не существует за границами ума. Осязаемая действительность подобна сновидению, в котором одни предметы вызывают в уме наблюдателя вожделение, другие – отторжение. Дабы пробудиться ото сна, душе нужно отвратить ум от предметов приятных и неприятных. Дабы избавиться от страха, нужно не думать о вещах, которые можно потерять. Дабы избавиться от страха, не нужно думать о вещах, которые можно потерять. Как Джива Госвами часто заканчивает комментарий к какому-то стиху. Здесь и так все понятно. Или он приводит какой-то стих из Бхагаватам или из какой-то Пураны. И после стиха ты думаешь, сейчас будет комментарий, какое-то объяснение. Но Джива Госвами пишет, здесь и так все понятно. Да. Прям комментарий. Здесь все ясно. Итак, дабы избавиться от страха, нужно не думать о вещах, которые можно потерять. Здесь и так все понятно. Кто подчинил себе ум и тем победил страх, тот неминуемо должен будет оставить мир обывателей и, свободный от смущения, пуститься в странствие с именем Бога на устах и в сердце того Бога, что держит в руке своей колесо от колесницы судьбы. Так, ну здесь все понятно. Кто подчинил себе ум, и тем победил страх. А что значит подчинить себе ум? Это не думать о том, что не благоприятно. Ну, или так, не думать о том, что нецелесообразно. И думать о том, что целесообразно. Но поскольку это очень абстрактно, что значит не думать о плохом и думать о хорошем, то 9 старцев конкретизируют. Не думать о том, что имеет окончание. не думать о том, что тебе что-то принадлежит. Если ты не думаешь о конечных вещах, ну, нужно дальше продолжать, а думаешь о Брахмане, но здесь не говорится об этом. Если ты не думаешь о вещах, которые имеют окончание, то ты автоматически побеждаешь страх. И если это произошло, тебе лучше оставить мир людей, а не связывать себя с людьми никакими отношениями. Вот здесь Кави говорит, ты должен будешь оставить мир обывателей и свободный от смущения. Свободный от смущения – это значит не обременять себя их условностями. Люди склонны молиться богам, молиться кумирам, блогерам, следовать каким-то правилам, держать правой руке вилочку для омаров. Вот тот, кто избавился от страха, должен выбросить из головы все условности. Кави здесь говорит, это значит свободный от смущения. То есть все, что смущает, все, что обременяет. Свободный от смущения, пуститься в странствие с именем Бога на устах и в сердце. Того Бога, что держит в руке своей колесо от колесницы судьбы. То есть, так иносказательно, Кави говорит, предаться, наплевать на судьбу, судьбы больше нет, потому что судьба, она в руках у Господа Бога. Если ты предался Господу Богу, то тебе не нужны никакие астрологи, которые читают твою судьбу, и вообще ты больше не связан с судьбою. Судьба над тобой не властна. Если ты отдал себя во власть повелителя судьбы, Господа Бога, Кришны, то судьба более над тобой не властна. Так Кави, Кави означает поэт, так Кави иносказательно напутствует царя, который совершает жертвоприношение. 9 старцев явились к нему на жертвенный обряд. А царь совершает жертвоприношение, как известно, для упрочения собственной власти. Некий обряд совершает. Вот мудрецы здесь говорят, фактически, посреди жертвоприношения оставь все это. Все эти жертвенные обряды ради того, чтобы упрочить свою власть, чтобы прослыть благочестивым государем, хорошим человеком. Оставь все это прямо сейчас. Потому что все эти обряды, призванные упрочить твое положение в этом мире, они вызывают лишь страх. Ты будешь испытывать больше страха. Внемля имени Божьему, душа пробуждается в любви к Нему. Тогда она осознает себя вечно Его рабою, и служение Ему почитает высшим своим обетом и долгом. По прошествии времени ей становится особо милы отдельное имя и облик Всевышнего, вспоминая которое, она порой восклицает бессвязные речи, порой раздражается смехом, рыданиями или пускается в безумный пляс, пренебрегши мнением толпы. Далее очерчивается путь бхакти-йоги. К чему все это ведет? К безумию. До этого в предыдущем стихе он говорит, презрев смущение. Вот здесь Кави обрисовывает религию вайшнавов, ну, или религию рабов божьих. В чем заключается эта религия? Восклицать бессвязные речи, смеяться, рыдать или пускаться в безумный пляс, пренебрегши мнением толпы. Здесь еще любопытный момент, что со временем душа к Богу приближается не вообще как к понятию Бог, как к чему-то отвлеченному, как к чему-то общему, а выбирает для себя особо милые ей образ и имя и средотачивает все свое существо на милом имени Божьем, имени милом и милом образом. Образе. Так она вступает в вожделенные отношения с Богом. Не вообще с Богом, как общим понятием, как антарьями, высшим началом, высшей сущностью, а конкретно имя Мадхусудана, Мадхава, Гопал, Говинда, Кешава. У Господа множество имен, которые подчеркивают какое-то его свойство или какое-то его деяние, какую-то его особенность. И бхакти сначала идет общим руслом, а потом устремляется по отдельному конкретному руслу, к своему милому Господу. Пространство, огонь, воздух, вода, земля и небесные светила, живые существа и стороны света, деревья и травы, реки и моря, все, что пребудет в зримом мироздании, слуга Божий принимает как плоть Всевышнего, сознавая, что ничто не существует отдельно от Бога, он почитает все и всех как божественное. Кто в каждый миг свой уповает на Всевышнего, тот единовременно стяжает три драгоценнейших добродетели – отрешенность от внешнего мира, преданность Богу и сознание Бога везде и во всем, и созерцание Бога везде и во всем, подобно тому, как, глотая пищу, голодный, одновременно испытывает удовольствие, избавление от голода и насыщение. Казалось бы, мы совершаем одно действие, но преследуем и достигаем трех целей. Мы испытываем удовольствие, мы перестаем испытывать чувство голода, и мы испытываем насыщение. Вот точно так же душа, предавшись Всевышнему, восклицая его имя, поминая его образ, достигает трех целей. Она отрекается от мира, то есть не обязательно ей заниматься гьяной-йогой, которую проповедовал Пипалаяна, брат этого самого Кави. Отрешенность от внешнего мира. При этом душа предается Всевышнему, то есть Всевышний заполняет все ее существо. Она не мыслит себя без него. И созерцает Бога везде и во всем. Кто снискал убежище подле лотосных стоп непогрешимого владыки, тот непоколебим в своей вере и верности. Тот безразличен к прелестям мира и всюду созерцает облик Всевышнего, потому раб Божий всегда и везде умиротворен. Царь сказал: «Тогда, о почтенный, расскажите мне, чем отличается раб Божий от прочих людей? Все ли верующие в Бога занимают одинаковое положение? Каковы они нравом и что чтут высшим для себя долгом? Какие речи ведет раб Божий, какие занятия предпочитает? И главное, за какие добродетели он становится дорог Господу?» Итак, здесь любопытный вопрос, часто его задают. Почему столько религий, чем одна религия отличается от другой, и чем одна религия лучше другой? Вот здесь царь тоже спрашивает, все ли верующие в Бога занимают одинаковое положение? И существует ли между ними градиент? Хави отвечал, это уже второй брат. Кто, безусловно, верит в Бога, тот во всех существах видит своего владыку, и каждое существо принимает как ипостась Всевышнего, Таковой раб Господень не различает добро и зло для всех. Для него все сущее – лик Божий, и все бытие пребудет в Боге. Вера его – вера высшего разряда. Итак, Кави здесь говорит о разных религиях, да, разных вероисповеданиях. Но делит он не по названиям, не по внешним признакам, а по сущностному взгляду на бытие. То есть неважно, ты христианин, кришнаит, мусульманин или молдаванин, если ты во всех видишь, во всех живых существах видишь Всевышнего, видишь своего владыку, то это вера высшего разряда, независимо от того, как она называется. То есть вера делится по сущностному взгляду на бытие, а не по обрядам. Не по обрядам делится. Вот как вчера задавался вопрос, откуда ощущение, что жизнь потеряна зря. Вот надо вдогонку еще сказать, что мы думаем, что жизнь потеряна зря, потому что мы определяем жизнь по результатам своих поступков. Мы оцениваем свои поступки, ну, жизнь, свою деятельность по результатам. Это в корне неправильно. Правильно оценивать свои поступки, свою жизнь по мотивации. Поступок, вот в христианстве говорится, по плодам ты узнаешь древо, да? То есть по твоим поступкам можно сказать, вернее, по результатам поступков можно определить, прав ты или не прав. В вайшнавизме все переворачивается с головы на ноги. Поступки определяются не результатами, а намерениями. Что из этого произошло, вообще не важно. Так учит Кришна в Бхагавадгите. Поступок правильный тот, если он сделан добровольно, без страха. То есть правильный поступок – это поступок свободного. Кришна так в Бхагавадгите говорит, что если ты поступаешь свободно, это значит, ты избавился от страха. Если ты поступаешь свободно, по доброй воле, то это значит, ты избавился от страха. А это значит, ты уже поступил правильно. Поступок, в котором нет страха, это правильный поступок, независимо от того, какие там будут результаты. Все эти результаты – это вторично. Вообще не имеет никакого значение. Поэтому Кришна чуть ли не через стих говорит: не привязывайся к результатам. Там в санскрите даже более радикально: не смотри на результаты. Где-то он говорит: не связывайся с результатами, а в каких-то даже не гляди, не рассматривай результаты, рассматривай только, что тебя побудило к действию, а не что привело в результате этого действия. Если тебя к действию побудила свободная воля, если ты поступил добровольно, это признак того, что ты избавился от страха. Если ты избавился от страха, то ты уже поступил правильно. Вот в этом религия, один из постулатов религии вайшнавов. Избавься от страха, тогда вся твоя деятельность будет правильной. Итак, кто, безусловно, верит в Бога, тот во всех существах видит своего владыку, его вера высшего разряда. чья вера в меня несовершенна, тот почитает своим другом лишь праведников, иных же презирает. Таковой раб Божий благоволит невеждам и ненавидит хулителей Бога. Вера его – вера среднего разряда. Чья вера в Бога слаба, тот чтит изваяние в храме, но в делах с людьми нечестен. Вера его вещественна, ибо он не видит дальше вещества. Таковая вера низшего разряда. Вот здесь Хави говорит, вообще не важно какого-то вероисповедания. Если ты чтишь иконы или изваяния, ну, изваяния в храме, если ты чтишь какие-то образы, но с живыми существами ты подл, то твоя вера вещественна, ну, материальна, да, потому что дальше вещества ты не видишь. Дальше вещества, то есть дальше изваяние, дальше иконы или там книги, кто-то книгу почитает, вот прям вот книгу. Таковая вера низшего разряда, да? Мне как-то довелось беседовать в Дели с одним сикхом. Это последователи Гуру Нанака. Гуру Нанак, он в какой-то мере почитатель Господа Чайтаньи, потому что это учитель, который решил хитро бороться с мусульманским засилием. Он был индуистом, но в средние века мусульманство стало захватывать Бхарату, Варшу. И вот он отправился изучить веру мусульман, он отправился в Мекку, потом он изучал суфизм, изучал, ну, индуистом он и так был. И он был в Пури и встретил Господа Чайтаньи. И он решил взять у каждой религии самое лучшее. И он сказал, не надо почитать индуистов, изваяние индусов в храме. Вся истина, она в книге. И вот, ну, вера вообще замечательная, там много есть. Прям вайшнавский. Ну, он встречался с Господом Чайтаньи. Очень много вайшнавских постулатов. Но они действительно, как мусульмане, не почитают образов. Но какой-то предмет же должен быть, поэтому у них на алтаре книга. Книга этого самого Гуру Нанака. И они почитают, они ее читают и почитают. Точно так же, как иудеи Тору. Вот. И у них прямо на алтаре лежит эта самая книга. Я как-то у него спросил, а сейчас век технологий, вы что на алтарь будете ставить? Флешку? Сейчас же книги, они уже не на свитках, не на бумаге, а сейчас все на флешке записано. Вы флешку туда будете класть на алтарь или электронную книгу, или мобильный телефон? Тогда возникает вопрос, какой именно? Есть же разные операционные системы. Вот. И вот он был в смятении. Так. Раб Божий высшего разряда воспринимает осязаемые чувствами предметы как проявление Бога, потому он не радуется и не печалится, когда теряет и приобретает. Плоть рождается и умирает. Жизненный воздух истощается жаждой и голодом. Ум слабеет в тревогах, рассудок гибнет, оказавшись в сетях обмана. Чувство притупляется от избытка ощущений. Кто не печалится по сему поводу, принимая это как естественный ход вещей и всегда памятует о лотосных стопах Всевышнего, тот имеет подлинную веру и по-настоящему предан Богу. Здесь Хави отвечает на вопрос, ну, по каким признакам отличить подлинно верующего от поверхностного верующего или подражателя, притворщика. Здесь Хави говорит, что все, что увядает, все, что, он говорит, рождается и умирает, не стоит того, чтобы печалиться об этом или радоваться этому. Вот он замечательно раскладывает человеческое существо на разные области бытия, на разные органы, что ли, да? Жизненный воздух истощается жаждой и голодом. Ум слабеет в тревогах. Рассудок гибнет в обмане. Чувство притупляется от избытка ощущений. Кто не печалится по сему поводу, принимая это как естественный ход вещей и всегда памятует о лотосных стопах Всевышнего, тот имеет подлинную веру. Итак, это лишь признак того, что у человека может быть подлинная вера. Если мы встречаем замечательного красноречивого проповедника, который говорит правильные вещи, но мы сомневаемся в его искренности. Нужно, согласно Хави, этому одному из девяти старцев, нужно обратить внимание на то, как он относится к увяданию жизненного воздуха, здоровья, тому, что он слабоумен или кто-то слабоумен. В общем, посмотреть на его реакцию на явление окружающего мира. Кто принял убежище подле стоп Всевышнего, тот не вожделеет к плодам своих дел, а потому не связан их последствиями. Кто отдался на волю Всевышнему, тот более не раб своих чувств, такой слуга особенно близок к Господу. Всевышнему дорог всякий, кто не чтится своим происхождением, добрыми делами, подвигами и подвигами в духовной жизни и принадлежностью к высшему обществу. Вот еще один признак того, что человек действительно предан Всевышнему, что он искрен, и он не притворщик. Это отсутствие гордыни. Кто не хвалится своим происхождением и не хвалится своими добрыми делами, своими заслугами, не хвалится своими добрыми делами в духовной жизни или принадлежностью к высшему обществу. Тот, кто говорит, о, а я знал этого. Например, вот есть, вот, а я знал Раджива Ганди. Или, а я встречался с Бой Джорджем. Там, или, а мой племянник знает Трампа. Ну, если он такие вот вещи говорит, значит, он притворщик. Или Петю Мамонова. Кто не делит вещи на свои и чужие, кто не превозносит себя над другими существами одинаково, благо расположен ко всем тварям Божьим, тот доволен всегда и всегда умиротворен. Вот кто не делит вещи на свои и чужие. Подумаешь, чужая вещь. Даже бессмертные боги, Брахма и Шивы, ищут прибежище у лотосных стоп Всевышнего, почитая его своей душою. Раб Божий памятует о своем Господе ежемгновенно. И таковой раб особо близок к Господу. Здесь ответ Хави на вопрос государя. Чем заслужить благорасположение И главное, за какие добродетели он становится дорог Господу. Вот Хави отвечает через несколько стихов. Хави отвечает: «Раб Божий памятует о своем Господе ежемгновенно, и таковой раб особо близок Господу». Господу становится близок тот, кто памятует о нем ежемгновенно и воспевает его славу, хвалит его заслуженно и незаслуженно. Если какая-то душа хвалит Бога заслуженно и незаслуженно, то она становится особо дорога, особо близка Господу. Так говорит мудрец. «Прекрасны дела Господа, ногти его светятся рубинами, сияние его стоп, точно лунный свет, гасит жар души. Страсть не иссушит сердце того, кто предан Всевышнему. Горе обойдет стороной Божьего слугу. Милосердный Господь откликается призывом страждущих душ, даже если те взывают к его имени неосознанно. Именем Бога душа омывает сердце свое от всяких грехов. Господь не покинет того, кто обязал себя узами любви с ним. И нет у Господа Бога ближе слуги, чем та, что пленила его своим сердцем». Хари Кришна.